Привет! У многих образовательный опыт в университете заканчивается на бакалавриате или магистратуре. Но что делать и куда поступать, если хочется продолжить свою академическую карьеру? В сегодняшнем выпуске мы говорим про PhD – поступление в аспирантуру. Айсель, героиня сегодняшнего выпуска, рассказывает про свой PhD-опыт в США, какие возможности финансирования есть в американских университетах, как получить американскую визу в сегодняшних реалиях и чем аспирантура в Европе может отличаться американской. Про все это говорим в нашем сегодняшнем выпуске. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. В этом сезоне мы говорим с ребятами, которым удалось поступить и уехать на учебу в новой реальности, а также с инициативами, волонтерскими организациями и проектами, которые помогают поступать в зарубежные университеты и продолжают делать образование доступным. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. Спасибо еще раз большое, что согласилась со мной поболтать и прийти ко мне в подкаст. Мы с тобой знакомы, мне кажется, уже несколько лет. Это, получается, все началось с year-программ, которая была, сколько, 5 лет назад?
Да.
И классно, что так у тебя сложилось сейчас твой академический путь, и ты сейчас снова в Америке. А вообще, расскажи о себе. Где ты сейчас, на какой ты программе, чем ты занимаешься, и в целом, откуда ты, из какой страны ты выходишь со мной на связь?
Спасибо за приглашение. Я очень тобой вдохновляюсь и люблю тебя читать везде, просто на всех платформах. Меня зовут Айсель, мне сейчас 26 лет. На данный момент я выхожу на связь из Америки, из города Лансинг, который никому ни о чем не скажет, но я сейчас учусь в университете Michigan State University на PhD-программе по Educational Psychology and Technology. Ну, чтобы географически люди понимали, это 4 часа от Чикаго и 2 часа от Детройта, где я живу, in the middle. Я хотела всегда учиться в докторантуре, я всегда хотела быть профессором. Я подала документы и поступила и сейчас в Америке второй год на докторантуре. То, что я хочу идти на PhD, это я знала лет, наверное, в 19, когда примерно понимала, что я хочу преподавать в ВУЗе. И Америку я выбрала, потому что все-таки, и извините, те, кто получает докторскую там в Европе, здесь весь research, он идет в основном из Штатов. У меня специальность образовательная психология и технологии. Те профессора, которые исследовали то, в чем типа у меня интересы, они находились здесь. И Европу я как-то изначально не рассматривала. В Европе, насколько я знаю, докторантура, она маленькая. Ну, идет 3 года, может идти, да. А в Америке это обычно, по моей специальности, это 4-5 лет. И тут мы готовят, если в Европе у многих так, я могу ошибаться, если это ты как подмастерье своего супервайзера, и все, и работаешь над своим диссером как-то, да, копируешь, что делает твой супервайзер. Здесь они готовят все-таки больше в Америке таких independent researchers. Поэтому пускают тебя дофига просто классов, дофига просто работ, которые по разным просто темам, где ты не эксперт, хотят, чтобы ты написал уже research proposal. И супервайзер тебя гайдит, но не пушит свои идеи на тебя. То есть ты тут волен делать, что хочешь. Поэтому программа мне моя нравится, на которой я сейчас учусь. Возможно, такие программы есть в Европе, я не знаю, не ресерчила, но я довольна своим выбором.
Угу. Есть еще какие-то особенности аспирантуры в США, которые ты не перечислила? Не знаю, например, первое, что мне приходит в голову, это я слышала, что можно поступать в аспирантуру сразу же после бакалавриата, например. Может быть, есть что-то еще?
Да, на аспирантуру в Америке можно поступать после бакалавриата. Проверить нужно на все ли специальности. И поэтому здесь, если поступать в аспирантуру после бакалавриата, то нужно сейчас уже задуматься об этом, найти возможности, найти лабы, которых на самом деле много, поизучать этот вопрос в своей стране, откуда вы родом. И не обязательно писать статьи. Я поступала, у меня не было статей. И я сразу сказала, у меня нет никакого research experience. Но меня взяли, как вы видите. Вопрос в том, как ты себя преподнесешь и как ты докажешь свой интерес в программе и что ты сможешь им дать. Поэтому не надо переживать, что типа, ой, у меня нет статей, у меня нет публикаций, конференций. Нет, это типа не основополагающее. Достаточно показать свой интерес и показать, что вы что-то делали на пути к достижению своей цели. Попытались вступить в лаб-группу, попытались работать с профессором каким-то над чем-то. Этого будет достаточно приемной комиссии. В Америке, если... Ну, она на самом деле может длиться и 6 лет, и 7 лет, и 8 лет, и 10 лет. Потому что строите расписание вы сами свое. Сколько вы будете писать диссертацию, тоже зависит от вас. Поэтому здесь есть люди, которые... У меня есть одногруппник, не дай боже, людям это экспириенс. Он уже 8-й год здесь находится. Но он, ну, как бы... Международные студенты немножко другие, у них есть мотивация закончить быстрее, потому что он все-таки американец, у него тут есть и работа, и жилье, и машина. Как бы ему норм. Но, мне кажется, у международников мотивации больше, быстрее закончить бы учебу.
Ты, кстати, вот сейчас немного начала говорить про то, как вообще выглядел твой процесс поступления, и что не обязательно там писать какие-то статьи, и не обязательно быть суперкрутым исследователем, прежде чем ты подаешься в аспирантуру. Я знаю, что нас будут слушать разные ребята и будут задаваться таким вопросом. Ну, а как понять, нужна ли мне аспирантура или нет? И если все-таки нужна, как и с чего начать? Как бы как искать какие-то программы, как искать людей, которым можно написать и, не знаю, попроситься к ним в супервизию, если ты хочешь с ними писать свою диссертацию? Расскажи немножечко про свой опыт и какие рекомендации ты бы могла дать ребятам.
Я немножко про это расскажу. У меня была глобальная цель, почему я хотела поступать на докторантуру. Когда я поступила на докторантуру, эта цель больше не стала, потому что пока что я не планирую возвращаться в Россию. У меня была очень сильные проблемы с mental health, потому что докторантура — это не... Я не хочу это преподносить как что-то вкусное и сладкое. Это очень сложная вещь, где ты каждый день думаешь, а зачем я поступил? И нужно ли мне это? И ты думаешь это реально каждый день. Потому что ты на протяжении там 3-4 лет будешь работать над темой, которая вряд ли что-то изменит, ну, вообще ничего не изменит, и ты просто свои скиллы нарабатываешь по тому, как делать исследования, и, в принципе, скиллы по разным направлениям нарабатываешь. И с этим, к сожалению, человеческой натуре очень тяжело смириться. Я же хочу изменить мир своей работы, я же хочу поменять что-то. Но понять, что ты ничего не поменяешь, и что ты просто нарабатываешь скиллы в течение вот этого времени, человеку сложно. Человек думает, что он тратит свое время. И типа, а зачем? Потому что у меня, например, исследование будет связано, вот, которое сейчас я буду писать, как бан социальных сетей в России повлиял на его использование учителями в России. То есть как изменилось их восприятие, как они, что с ним делают в образовательных целях. Да? Кому это надо? Ну, почти никому, только тем, кто работает в образовании. Окей? У меня кто-то изучает, какой клей внутри дерева. И вот, и поэтому нужно это понимать, когда ты подаешься на аспирантуру, и поэтому я хочу сказать, что если вы имеете какую-то глобальную цель изменить мир, и вы понимаете, что для этого вам нужна докторантура, поступайте ради бога. Если вы понимаете, что, например, сейчас у меня немножко шифт изменился, я хочу работать в международных организациях. И я знаю, что докторантура очень сильно в этом помогает, и опять же, на тебя по-другому смотрят. И докторантуру иметь хорошо. Сейчас я использую этот период, чтобы наработать скиллы, которые мне нужны, чтобы выучить языки, которые мне нужны, и стать квалифицированным специалистом. Вот. Докторантура мне нужна. Как бы бросать я ее сейчас уже не планирую. Есть цель, зачем я учусь. Вот. Если у вас такие же цели, если вы видите, что, ага, организация, в которой вы хотите работать, вы видите людей, которые работают там, и у них почти у всех есть PhD-degrees, то, наверное, вам стоит задуматься о том, чтобы поступать на PhD-degree. Если вам нравится проводить исследования, вам нравится работать в лабораториях, вам нравится эксплорить, открывать, участвовать в конференциях и так далее, есть такие люди. Вам точно сюда, потому что аспирантура — это очень research-oriented field. Вы будете кайфовать от того, что вы делаете. И вам дадут очень много ресурсов, особенно в Америке. Здесь очень много грантов, тут очень сильно поддерживают research. Но нужно быть готовым, что вам будет сложно, что вы будете сильно деприть, что вы хотите бросить это каждый день. И как бы тут тоже я не буду рассказывать про бабочек. Я надеюсь, что я не попала в когнитивный диссонанс, и себя я в этом сама не убеждаю. Это того стоит. Потому что я за год своей докторантуры в том году, я за 7 лет своего образования, наверное, столько не выучила, сколько за год на докторантуре. Это к тому, как типа понять, мне нужна аспирантура или нет. Трезво к этому подходить, понять зачем, очень холодными глазами, мозгами, и понять, если для карьерных целей вам действительно это нужно, то go for it. если бы мне вот это сказали тогда, вот год назад, я бы задумалась. И мне было бы легче, скорее всего, потому что я знала, к чему быть готовой. А я настроила иллюзий и потом сама об этом пожалела. И как процесс поступления, я сказала, выглядел, да? С первого, с чего я начала, и то, что я советую своим ребятам, это начать список как бы университетов. Ну, в принципе, это логично. Но когда вы поступаете на докторантуру, процесс немножко другой. Потому что вы поступаете не в университет, вы поступаете к профессору. В Америке немножко другое разграничение. Если мы, опять же, говорим про мир академии, рэнкинга университетов. Например, у них есть R1 University и R2 University. R1 — это Research One School, то есть Top-Tier Universities. И это отдельный список. R2 — это тоже отдельный список. Если вы хотите учиться в Top Research School, то вам нужно месить вузы R1. Если нет, R2. Но опять же, только если вы там любите смотреть на рэнкинги и так далее. Но вам нужно смотреть профессора, как я сделала. Я тоже Best Schools, что ли, US есть сайт, где я просто вбила Best Education Programs, Universities. У меня был список вузов. Я выбрала вузов 30 начальных. И просто смотрела по университету, есть у них программа, которая мне подходит. Это был EdTech на тот момент. Если была программа в этом университете, я сразу шла в faculty. Ну, в общем, обычно у хороших университетов у них есть faculty list, и у faculty написано, какой у него research interest, что он вообще изучает. Ага, вы такой, что-то есть похожее со мной. Увидите отдельную таблицу, вбейте этого ресерчера, посмотрите, какие у него были статьи примерно. Если он вам подходит, оставляйте его. У меня в тот момент, когда я по такой схеме шла, я оставила 10 университетов. Потом я написала каждому университету, с каждым профессором оттуда я созвонилась на Zoom-встрече, то есть не нужно бояться писать, вам нужно написать. Не все, когда рассматривают докторские программы, соглашаются, и не все показывают список faculty, к этому тоже нужно быть готовым. У некоторых делают blind admission, это когда они вообще не знают ничего о том, кто поступает, но у меня такой был только один университет, а остальные университеты, наоборот, показывают себя. Я написала им, сказала, что вот меня зовут Айсель, я такая-такая-то, вот мое резюме. Меня интересует ваш ресерч и ваша докторская программа. Можем ли мы созвониться на Zoom-звонке? Обычно ответ – да, окей, все, давайте созвон. После созвонов у меня осталось 3 университета. И я оставила только те университеты, где мне открытым текстом сказали: подавайся к нам в университет, мы тебя хотим видеть. Все. И я оставила эти университеты. Везде я попросила application fee waiver, везде я получила application fee waiver, тоже не стесняйтесь спросить.
Расскажи, пожалуйста, здесь немножечко, что такое application fee waiver для тех, кто не в курсе.
Application fee, значит, когда вы поступаете в Америку, ну и не только в Америку, это в Европе тоже такая практика имеется, вы должны заплатить, чтобы вашу заявку рассмотрели. И это и называется application fee. Но она обычно ранжируется от $80 до $200, что колоссальный бред. И вы можете запросить application fee waiver. Обычно университеты так делают сами. Они говорят, вот, участвуйте, то есть мониторите сайт университета, участвуйте в open session нашего университета, и вы получите код по application fee waiver. И вы участвуете, получаете код, и все. Но если такого нет, пишите университету, пишите директору программы, описывая свою ситуацию. Кто-то пойдет к вам навстречу, а кто-то не пойдет к вам навстречу. Тоже к этому надо быть готовым. Вот, где-то потребует подтверждение документов, где-то не потребует подтверждение документов. И мне это очень сильно помогло. Я сэкономила там долларов 300-400 на аппликейшенах. Обычно американские вузы очень идут навстречу, особенно понимая положение многих студентов, и готовы разрешить не платить. Но не надо стесняться просить. Я знаю, что об этом многие не знают, что можно просить application fee waiver'ы, что есть такие возможности, что университеты сами организовывают такие вещи, как application fee waiver'ы, да? Поэтому, да, ресерчите и не теряйте свою возможность и экономьте свои деньги. Получила вейверы, и дальше обычно я очень теряюсь в больших текстах, у меня пропадает внимание, и поэтому вместо того, чтобы читать, какие документы мне нужны, особенно я обычно что делаю? Я сразу регистрирую личный кабинет на сайте вуза, потому что там, когда вы регистрируете, как вы подаетесь, вы регистрируете личный кабинет на сайте, если решили подаваться, и там будет написано, что, куда вы подаетесь и какие документы вам нужны. И все. И так намного проще. А мне нужно было мотивационное письмо, personal statement, мне нужны были транскрипты мои и диплом в переводе. Мне нужны были результаты экзамена, только языкового, потому что я целенаправленно, кстати, выбирала вузы, где не нужно GRE сдавать. И что еще было? Рекомендательные письма. У меня было 3 рекомендательных письма. Я тоже их выбрала по схеме. Один профессор, мой супервайзер на магистратуре. Вторая моя, мой хед на стажировке. И третий, это был more personal, это была женщина, у которой меня хостила в Америке. То есть я хотела показать себя с разных сторон. Это professional, academic and personal. И это было 3 рекомендательных письма, резюме и research statement. Обычно на докторантуру и не только, иногда бывают программы в магистратуре, где хотят видеть то, как вы пишете. То есть это может research statement того, что вы хотите изучать в докторантуре, или это может быть любая ваша академическая работа. Вы можете перевести ее с русского на английский язык или с вашего родного языка на английский язык и предоставить ее. Вот. Они просто хотят посмотреть на то, что вы из себя представляете. Обычно в Америке admission проходит по такой схеме. Это означает, что они смотрят на всю вашу заявку целиком. То есть не отдают предпочтение тесту over motivational letter. Не отдают предпочтение рекомендашкам over вашего резюме. То есть каждое оценивается по 10-бальной системе, допустим. И потом этот балл суммируется, и все. Поэтому ваша заявка обычно целиком оценивается. Но хочу дать еще один совет. Когда вы созваниваетесь, не стесняйтесь спрашивать о том, а на чем мне сделать упор в моих документах, что меня сделает сильным кандидатом. И обычно вам скажут профессора, напиши свою мотивацию на письме, что ты будешь работать со мной. Напиши мое имя. И когда такое профессор говорит, это означает очень хороший знак, означает, что они хотят с вами работать. И поэтому везде в моих... То есть один мой параграф посвящен был тому, где я хочу учиться, с кем я хочу работать, над чем именно я хочу работать. То есть двух профессоров я указывала. Потому что они сами сказали, укажи меня там, в своем мотивационном письме.
Мне интересно спросить тебя про стипендии. Ты сама их как-то искала параллельно с университетами, или ты уже спрашивала напрямую университеты, какие у них есть способы финансирования твоей аспирантуры?
Это тоже очень забавный вопрос, потому что я знала, что, хоть я сейчас и работаю в направлении по поступлению ребят, но я знала, что есть такая штука, как graduate assistantship. Это все, что я знала на тот момент. И я просто смотрела у вузов, есть ли у них graduate assistantship. Обычно, когда вы подаете на докторантуру, есть graduate assistantship. Что такое graduate assistantship? Это либо research assistantship, вы работаете со своим профессором в лабе или не в лабе, либо это teaching assistantship, либо это mixed. У меня mixed, я TA и RA. Teaching and research. И все. То есть я смотрела, есть ли возможность graduate assistantship. А если ты получаешь graduate assistantship, обязательно смотрите, является ли получение вашего graduate assistantship tuition remission. Потому что не во всех вузов то, что вы получаете graduate assistantship, означает, что вы не будете платить за свое обучение. Грубо говоря, получая graduate assistantship, вы не платите за свое обучение. Обучение покрывается. Плюс вы получаете зарплату. То есть обычно у докторантов это $2000 в месяц без вычета налогов. С вычетом это 2800 в месяц. Да, то есть проверьте, является ли это tuition remission. И такое есть, GA positions есть также на магистратуре. Про это тоже хочу сказать, потому что многие не знают. GA не только означает, что вы будете RA и TA. Это касается магистратуры сейчас. GA может быть и в международном центре работа, да, какая-то. Или в центре по организации каких-то праздников или мероприятий. То есть тоже смело подавайтесь. Если вы, например, поступили на магистратуру в США, но в некоторых программах есть такое, что вы можете подаваться на GA после поступления, когда открываются работы в марте, да? То есть если вы поступили на магистратуру в США, но не получили финансирование, многие имеют какие-то ложные мечты и про scholarship'ы, которые вообще редкие, scholarship'ов таких как таковых нет. Да, это только need-based или merit-based, и то это редко, и то это не покроет вашу учебу. Это я говорю про магистратуру и докторантуру, да. Вот, то не нужно расстраиваться, нужно писать вузу про то, есть ли GA, и если есть, подавайтесь, потому что это может покрыть вашу учебу спокойно. И плюс вы будете получать какую-то денежку. Вот, на докторантуре, да. Плюс спрашивайте вопрос, есть ли какие-то additional scholarship'ы, потому что они бывают. Чтобы самому в этом не путаться и не вязнуть, я всегда рекомендую всем просто писать и спрашивать. Потому что вам лучше никто не ответит, чем человек, который непосредственно там работает. И на сайте, может, информация не так написана, и вы сами что-то не так понять можете. Поэтому на зум-коллах с профессором, с которым вы хотите работать, этого спрашивать не надо, потому что он вряд ли знает. Но у директора программы либо admission office это спросить можно, и они вам все распишут. Опять же, пишите, потому что они заинтересованы в том, чтобы вы у них учились. Вот это надо помнить. Спрашивайте, и да, на докторантуре обычно все покрывается. И страховка тоже, и так далее.
Какое у тебя финансирование, из чего оно состоит?
Во-первых, у меня покрывается учеба полностью, это около 60 тысяч в год. Плюс я получаю зарплату типа 25 тысяч в год. Это, опять же, я уже сказала, это 2 тысячи долларов в месяц без вычета. У меня покрыта страховка, но я и не пользовалась еще ничем этим. Еще что-то там... Ну, короче, все покрыто. Но accommodation сюда не входит, пожалуйста. Никто вам ничего предоставлять не будет. Это тоже нужно... Тоже, я не знаю, откуда многие взяли вот эту вот мысль, а мне дадут жилье? Ну нет, жилье за ваш счет. Такого нет. Если только вы не работаете на кампусе в residence, да, и вам могут дать жилье. Но это тот единственный вариант. Но в докторантуре такого нет, потому что вы либо RA, либо TA. То есть это потому что вы, как международный студент, можете работать только 20 часов в неделю. И все. Поэтому да, и я жилье снимаю здесь, то есть у меня деньги на это уходят. Я плачу в семестр 50 или 60 долларов, это типа доступ к чему-то там. Мы как международные студенты должны платить какой-то тоже фи небольшой, и вот в семестр это 60 баксов, и все.
Визы, американские визы. Мне кажется, что когда ты говоришь эти два слова, уже всем становится страшно, потому что многие, кто сталкивались с поступлением в Америку, знают, что это большая головная боль. Поэтому мне бы хотелось, конечно, с тобой немного поговорить про то, что делать, если ты поступил, получил финансирование, но теперь нужно еще и физически приехать в Америку. Какие, возможно, у тебя есть лайфхаки или, может быть, у твоих студентов, кто тоже поступал и переезжал в Америку, где подаваться на визы, куда ехать, что делать?
У меня никогда не было страха и какого-то плохого экспириенса, и никогда не было мыслей, что я не получу визу. И почему этого не было? Потому что даже current political situation никак не влияет на то, получите ли визу или нет. Обычно это как бы практика показывает. Если вам отказывают, это какой-то рандомный процесс. Либо они заранее как-то решают, что вам не дадут визу. То есть мы не знаем же, да, как процесс визы построен, когда они понимают. Вам могут задать два вопроса и сказать «все, нет». Кого-то пошлют на допроверку, кого-то не пошлют на допроверку. Но это никак не связано с тем, откуда вы, что вы так сказали или не так сказали и так далее. Это так, просто превью. Я как получала? Я на тот момент, когда получила финансирование и так далее, вам высылают форму I-20. I-20 — это то, что вы должны всегда с собой таскать, когда вы выезжаете из страны и въезжаете в Америку. Это там написано ваша специальность, сколько у вас финансирования и на какой срок у вас финансирование. У меня с 2022 по 2028 или 27, я не помню. И обычно, если у вас есть финансирование, если у вас сильное I-20, если оно на много лет, то вы, ну, 98% вам дадут визу. Имеет значение также ваша специальность, потому что такие специальности, как химия, биоинженерия, информатика, IT, они вызывают больше вопросов у консулов, и обычно вас могут отправить на допроверку. У меня была вот такая коллега, она из России, она подавалась в Казахстане, ее отправили на допроверку. Но у нее химия, chemical engineering. И это нормальная практика. Америка каждую такую специальность часто отправляет на допроверку. Это не связано с тем, откуда вы. Это так, я просто говорю. Если вас отправили на допроверку, это тоже отчаиваться не нужно, потому что, если что, вы можете retrieve your documents и пойти там в другое консульство, потому что вам могут отказать в Казахстане, но сказать «да» в Белграде. А о своем опыте я расскажу, что я подавалась на визу первый раз в Будапеште. Я была на тот момент резидентом, я заканчивала магистратуру в Будапеште и спокойно записалась, спокойно пошла. Мне задали два вопроса. Какая специальность, где ты будешь учиться? А, нет, три вопроса. Какая специальность, где ты будешь учиться? Финансирование есть? Я говорю, есть. Все. Минуты не прошло. Your visa is approved. Goodbye. Все, я вышла. Я снова получала американскую визу в том году. То есть я на лето уезжала в Россию. У меня была стажировка в Европе, поэтому мне нужно было уезжать отсюда. И на визу я записалась в посольство в Польше. Польша официальный представитель для россиян. И там было больше мест, чем в Казахстане. Потому что в основном все летят в Казахстан. И да, из России, если вы, то легче лететь в Казахстан, потому что в Польшу вас не пустят. Только если вы там обходными путями в Польшу не заедете, то есть приедете в Будапешт, а потом уже только в Польшу. Вот, тогда вас пустят. И я, так как я через Будапешт летела в Польшу, никто мои документы не проверял, я была в транзитной европейской зоне, и записалась в посольство, тоже пошла спокойно, мне задали два вопроса, какая специальность, где ты учишься. И минуты не прошло, как мне сказали, ее виза is approved. Я вышла с документами, в понедельник я подавалась, в среду мне дали уже паспорт. И в среду я уже улетела обратно в Будапешт. И все. Записываться нужно заранее. Записи тоже мониторить заранее, потому что их бывает очень мало. Но, в принципе, из россиян, если вы из России едете, то Белград, Польша, Казахстан, мне кажется, это очень наиболее удобные страны. И в Белград можно, ну, дешево найти билеты из России.
И тут, наверное, стоит отметить, что это какая-то основная разница с шенгенскими визами, потому что если ты хочешь подаваться на шенгенскую визу где-то в третьей стране, то у тебя должно быть на руках резидентство этой третьей страны. Ну и есть какие-то, по-моему, там исключения, но в целом ты просто так не сможешь прийти и податься на визу. Как бы здесь это немного другая история. Тебе, в принципе, не нужно иметь резидентство третьей страны, ты можешь подаваться хоть где.
Да, с американскими визами, да. То есть ты спокойно можешь подаваться в любой стране, если есть там запись. То есть вы смотрите, у них есть записи, потому что американских визовых центров для резидентов страны и для нерезидентов страны. В каких-то странах для нерезидентов будет очень мало записей. То есть вы можете вообще, в принципе, любую страну рассматривать, да? Либо будет очень много записей. То есть если это мониторить и записывать, то все окей.
Какая-то основная тема этого сезона — это поступление в сложные времена. И в конце каждого выпуска я спрашиваю своих гостей, что их в целом поддерживает сейчас. Тот же самый вопрос хочу я задать тебе. Что тебя сейчас поддерживает? Есть ли какие-то штуки, которые особенно стали ценными в целом, когда, ну, в мире происходит всякая фигня, и хочется чувствовать себя лучше?
Очень хороший вопрос. Я уже не знаю, когда это все началось. Когда я была в Будапеште, и в феврале мы узнали не очень приятные новости. И я помню, что я с февраля по май я просто существовала. Я почти не уходила из дома. Постоянно думала о том, а что делать теперь. И был очень достаточно тяжелый период. Но потом почему-то... Ну, я такой человек очень оптимистичный и такой очень, я бы сказала, романтичный. И я потом подумала, а что горевать, потому что мы все изменим в любом случае. И все будет хорошо, потому что люди — это очень удивительные существа. И, наверное, на тот момент меня спасла моя какая-то вера в людей, что рано или поздно все получится изменить. И я, например, я сейчас помогаю ребятам поступать за границу, я сейчас блог веду, направленный на то, чтобы рассказывать там, показывать все стороны жизни, и позитивные, и печальные. То есть я стараюсь быть настоящей. И я поняла, что вот когда ты отдаешь вот людям что-то и получаешь в ответ сообщение, а ты изменил мою жизнь, а благодаря тебе я там сейчас та-та-там-та, а вот тебе так интересно читать, ты такая настоящая. Это, конечно же, дало и дает силы какие-то. Плюс сейчас, как я уже сказала, мне помогает жить и двигаться вперед мои какие-то цели. Я перестала смотреть на окружающих, я перестала думать о том, что мне нужно заработать деньги и быть миллионершей, что нужно делать бизнес и стать супербогатой. Я поняла, что я этого не хочу, что это не я, это не мои ценности. Я нашла себя в пучине этого миллиона субурного информационного потока, который мне не помогал. Поэтому определитесь с тем, кто вы есть, и будет намного легче, мне кажется.
С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.